Мы прочитаем из Слова Божьего послание евреям с 10 главы, 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Аминь. Апостол пишет евреям, всем живущим евреям в России, в Израиле, в Иерусалиме, всем тем, которые жили тогда, сердце отдавая Господу Иисусу Христу. То есть, евреям, которые приняли Христа. Именно это послание направлено к ним. Большинство богословий считают, что автором послания еврея это апостол Павел. Итак, апостол пишет о том, что как нам поступить. Да, это как бы относится к евреям, но сегодня относится и к нам. Так как мы приняли нашего Господа Иисуса Христа и последователи Иисуса Христа. Но евреям это особенно было евреям, потому что у них было искушение вернуться как бы к Ветхому Завету. Было искушение остаться в фарисейском учении. И очень многие были евреи, которые оставались преданным как бы Ветхому Завету и не принимали Иисуса Христа. И в этой трудности люди, которые принимали Христа, они всегда как бы имели искушение возвращаться как бы законничеству. И эта болезнь даже заразилась в то христианство, которое в Галатах было. В Галатах были не евреи, там не только евреи, очень многие и были язычников, но все они так были как бы подвержены этому как бы учению, что необходимо вернуться к закону. Но закон всего лишь был детоводителем. Удивительно это слово, в оригинале в греческом это педагог. Большинство людей не знает, кто такой педагог. Педагог – это детоводитель. А педагог, функция была такой, детоводитель – это был тот человек, который брал за руку ребенка, который нужно было школу водить. И он знал, когда входил в сад, где были много-много школ разных философов, разные школы, где стоики были, где аристотельские были, где другие были, так, где экюперианцы были. Вот он знал, какое лучше знание, какой школе получить. И водил туда, именно детоводитель, он за руки брал ребенка и приводил тому учителю, где самое важное сегодня необходимо этому ученику получить урок. То есть функция детоводителя была привести к учителю. И дальше, то, что ребенок не понимал, педагог дообъяснял, помогал ему понимать учителя. И вот эта функция закона, закон не исчез, но эта функция привести к учителю, то есть ко Христу. Без понятия закона мы не можем понять, что нужна жертва. Без понятия закона, что если нарушаешь закон, это есть грех, возмездие за грех, смерть, и все согрешили, мы лишены славы Господа, так? Слава Божия. Мы не можем находиться в присутствии Бога, то есть невозможно вернуться в то состояние, которое потерял Адам. Невозможно войти в Царство Божие, потеряв славу Божию. Невозможно войти туда, оставаясь рабом греха. Необходимо избавление, освобождение. А кто говорит об этом? Вот это бедственное состояние открывает и закон, и приводит куда? Как детоводитель, как педагог, приводит к учителю Иисусу Христу. И именно вот эта болезнь страшная была, но больше всего, конечно, эта болезнь, которая духовная болезнь, которая заразилась в первом веке еще, среди христианства было подвержены по как бы крови евреи. Поэтому необходимо было послание евреям написать, чтобы доказать, что закон, как детоводитель, приводит к учителю, к Иисусу Христу. А смысл жизни Иисуса Христа в чем? Освободить от нас от рабства греха и смерти. Сегодня, когда отмечается Рождество по всем православном мире и всем мире, где еще в юлианском календаре празднуют, Удивительно, что армянская церковь празднует 6 января, потому что еще начиная где-то с 3 века было установлено армянской церкви, они считают так, что они установили, что было Рождество 6 января. И независимо, это юлианский календарь, григорианский календарь, устойчиво празднуют 6 января, на день раньше. Но это не связано с юлианским календарем. Но это не так важно. Какого бы день вы ни праздновали, так? Хоть 6-го, хоть 24-го, хоть 7-го. Празднуется что? Празднуется пришествие Иисуса Христа на землю. То есть Бога воплощение, что Бог принял образ человека, стал равным с нами, стал один из нас, чтобы поговорить с нами на нашем языке, чтобы нам доказать и показать, что можно в этом теле жить и остаться верным Богу. Можно жить в этом теле, который Бог задумал для Адама, потому что тело само не греховное. Тело дано нам от Бога. И Бог сотворил мужчину и женщину по образу подобия себя. В этом ничего зазорного нет, в этом ничего нет несовершенного. Но со временем грех поработил это тело, и очень много болезней появились, очень много отклонений появились от того первоначального, который Бог задумал. И не в теле же проблема, а в том, что душа у нас, бессмертная душа, оказалась в рабстве греха и смерти. Удивительно, это очень глубокие размышления, может кто-то не согласится, но не тело равняет, не тело рабом, является рабом греха, а душа. Не тело виновато, что люди грешат, а душа виновата, потому что тело не может делать выбор, выбор делает душа, наша личность. Нематериальная личность, сущность человека, который живет в этом теле, это он принимает решение. А грех – это всегда результат действия, нарушение закона. А закон нарушается действием. Не помышлением, задумался, так? Вот задумал. Когда Каин задумал убить своего брата, и он еще не согрешил. А грех что? За зачаточным состоянием был у него. Похоть. Но когда похоть рождается, что рождает грех? Сотвори похоть, и будет грех. То есть уже действие. Вот действие – это принимается волевое решение, а это не тело. Поэтому очень многие плоть и тело путают. Плотской человек – это человек, который руководствуется интересом своей плоти. Ничего больше ему не интересно. Он ограничен в этом. Душевный человек – это человек, который ограничен в своих жизненных интересах. Вот ему нужна зарплата, ему нужна хорошая жена, ему нужна хорошая машина. Пока он жив, это интересно первостепенно значимость иметь. То есть, как бы сказано сегодня, говорят, приоритет. То есть, все, что не думает, центр, фокус его внимания, у него есть определенный приоритет. Важно купить мне новую машину. Важно, чтобы у меня были 2 квартиры. Важно, чтобы у меня обувь была вот такая-то, дорогая. Некоторые считают, что самое важное, чтобы у них часы были за 10 тысяч долларов. Вот это важно, это означает его статус. Некоторые считают, что машина должна быть такого, только такого цвета, другой не может быть. Некоторые считают, что костюм должен купить вот только такой фирмы. Для них это важно. Для них это важно. Важен политический успех, важно что-то еще. Вот это душевные люди, которые живут интересом жизни, но не более. А здесь всегда они остаются рабами своих чувств, эмоций и приоритетов, и ценностей, которые у них есть. Но духовный человек намного выше. Духовный человек – это не значит, что он отказывается от плоти, как некоторые были учения в средневековые. Нет. То есть поработить свое тело, и тем самым ты не достигнешь душевного покоя и духовного возрастания. Когда Иисус уединился в пустыне, Он уединился для подготовки своего служения. Но Его основное служение происходило всегда где? Среди всей толпы. Но для того, чтобы общаться со своим Отцом Небесным, Он уединялся. Это не означало, что он поработил свое тело. Нет. Он перестал спать, чтобы общаться с Богом. Нет, не так. А настолько важно было общение с Отцом, нужно было молиться, что он ночью молился. А не специально ночью не спать, чтобы молиться. Есть разные вещи. Что-то побуждает мне так молиться, так просить у Господа, что мне сон убегает. Мне некогда спать. Не могу спать, пока я не помолюсь и не прошу у Бога разрешения этого вопроса, пока я ответ не получу от Господа. Это совершенно другое. Это духовная жажда, духовная нищета. Это духовное стремление к Богу. Вот для чего родился Христос. Показать нам пример. Что, живя в этом обычном человеческом теле, и имея жизненные такие интересные, как душевно все люди, можно стать духовно растущим, живым человеком, благодаря тому, что мы будем избавлены от рабства греха и смерти. В этом смысл прихода нашего Господа Иисуса Христа в Рождестве. Почему? Потому что было сказано, что Он избавит человека от грехов их. Их. То есть каждого человека от своих грехов. Невозможно меня избавить от грехов моей жены. Или невозможно мою жену избавить от грехов моих. Невозможно моего сына избавить от моих грехов. Каждый грех человека свой. Другое дело, что последствия остаются. Когда родитель бросает своих детей и уходит, он делает что? Бедствие для своих детей. Это следствие этого греха. Но не сам грех. Это следствие, которое дается как наследствие. Вот Иисус Христос пришел, чтобы каждый из нас избавился от своего греха, от своего рабства. И об этом и говорит, что итак, братья, дерзновение входить в святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым живым. Вот новый живой учитель, детоводитель привел к учителю, а учитель нам показал, что я пришел вас любить, я пришел проявить свою любовь, я пришел открыть вам Божью любовь, я пришел того, чтобы избавить вас от рабства вашего, который даже иногда порой не сознаете. Иногда люди считают, что они правильно поступают. Убежденные в своей греховности, они считают, что правильно поступают и принимают решения, и дальше так поступают. Мы это видим в современном мире везде, во всем проявлении. Но чрезвычайно важно, что Рождество Иисуса Христа празднуя, мы понимали смысл Его прихода, что Он пришел нас избавить от наших грехов, от рабства наших грехов. Я установил заповедь свою, и благодаря этой заповеди мы вспоминаем о его служении, о его смерти, о его крови, смотрите, посредством крови Иисуса Христа. А кровь – это вот носитель жизни. Кровь – носитель жизни. Пролитие крови – это значит конец жизни. То, что носит в себя функцию жизни тела, и если крови нет – определенный процент потери крови человеческой невозможно вернуть тело в жизнь. Даже если все на месте. Просто кровопотеря, что приводит к смерти. Пролитие крови всегда уже открыто говорит, что здесь есть угроза смерти. И если кровь пролита, это значит, что здесь кто-то уже, вероятно, погиб. Или же хотели убить, или же мог бы погибнуть. Итак, кровь Иисуса Христа – это свидетельство о том, что именно кровь Христа была как бы знаком того, что в эту душу не входи ангел-губитель. Потому что символически, так, то есть осмысленный поступок, когда поступок веры евреи совершили день первой Пасхи, что было? Кровь Агнца намазали на косяках. Это был акт веры. Это нужно было сделать. Не просто поверить, сказать, да, это правда, да, это Бог всемогущий, да, это Бог Авраама, Исаака и Иакова сказал так сделать. Да, Моисей нам сказал, и ничего не делать. Нет. Вера всегда как бы рождает дела. Живая вера не может без дела остаться. И вера в Бога, Слово Бога, он провел через 10 казней. Не только наказывал этим египтян, а воспитывал и возрастал, взращивал веру среди израильского народа, что я есть тот всемогущий Бог, который своим всемогуществом участвует в вашей жизни и своим всемогуществом участия в вашей жизни вас избавляю от рабства. Я вывожу вас от рабства. Он убеждал народу, что я есть Бог, творящий небо и землю. И могу воду в кровь превратить, и мухи могу превратить. Но самое удивительное, никто не может быть спрятан от того, что первородные будут убиены. И здесь Бог израильскому народу впервые говорит о том, до все 9 казней сам Бог просто разделял. Бог разделял. Обратите внимание, у евреев было все хорошо, никаких казней, а там было. Но последний день Пасхи, Бог не говорит, что я к евреям, ангел-губитель не будет заходить. Такого нет. Бог говорит, если вы возьмете кровь и намажете косяки, это будет миновать, пасех, минуя, пройду мимо. Кто пройдет мимо? Ангел-губитель. Там не написано, что если обрезаны, не обрезаны, по крови евреи, нет, они поговорили с Моисеем, знакомы были с родителями Моисея, нет ничего такого. Есть только одно условие – акт веры, кровь агнца на косяках. Тогда я пойму, ангел-губитель будет говорить, я буду знать, это знак, что здесь те люди, которые верят в Слово Божие. И больше ничего. И вот знамение вот это величайший знак крови, что был погибший ангел, то есть погибший, прошу прощения, агнец, кровь, который был как бы замен искупления первенца, был знаком для ангела-губителя. Точно так же кровь Иисуса Христа, знак на нашем сердечном косяках, на нашем теле, на нашем личности, каждого из нас, что это спасенный кровью Иисуса Христа. Теперь вторая смерть пройдет мимо нас. Вторая смерть не будет иметь власть над нами, потому что на нашем косяках нашего сердца есть кровь Иисуса Христа. И мы это добровольно приняли. Вот наша радость. И здесь говорит, братья, имеет дерзновение входить во святилище. У нас открывается вот это дерзновение, то есть возможность, имея право, Бог дал нам право войти туда. И не ожидать того, что в это святилище Бог убьет нас, потому что мы греховны, потому что мы рабы греха. Мы избавлены от этого рабства. Мы спасены от этого рабства. И этим самым мы можем входить и вводить в святилище, где присутствие Божие, где Царство Божие, где уготовлена для нас вечная жизнь. Как же чудесно, как же важно радоваться тому, что начало этого служения всего было Рождество младенца, который родился, принес эту весть большую для человечества. Но это для всего человечества принесено, это важная вещь. Но все ли пользуются им? Всем было сказано, намажьте косяки кровью. Все ли сделали? Мы знаем, что не все. А мы знаем, что какие-то египтяне вышли с евреями и в пустыню. Потом проявилось, что они были египтяне, что они не были евреи. Потом они приняли иудаизм. Они Моисея и уроки, потом они приняли обрезание, потом они вошли в иудейский народ. Это было потом. Но очевидно, что были египтяне, которые тоже поверили и вошли к евреям в эти дома, где косяки намазаны были кровью, спаслись. Удивительно. Вера – это так глубоко, вера – это так просто, вера – это так важно для нашей жизни. А без веры прийти к Богу невозможно. Именно верой, принимая спасение от нашего Господа Иисуса Христа, что Он был агнец Божий, что Он был непорочный агнец Божий, который отдал свою жизнь, и через Его кровь мы приобретаем вечную жизнь избавление от рабства греха и смерти, и вторая смерть проходит мимо нас и не будет иметь над нами власть. Да благословит нас Господь, что празднование Рождество и участие в вечере, как бы начало и конец его служения, земного служения, объединить вместе. Потому что удивительно, что когда рождается ребенок, как правило, родители дают имена. Например, когда родился Иуда, его назвали Иудой. Почему? Потому что было сказано: «Теперь я прославлю Бога». Но родился Иосиф, и Яков сказал: «Да будет еще!» И так его назвал: «Да будет еще!» Что звучит Йосефе, то есть Иосиф. «Да будет еще!» Потому что, когда рождается ребенок, мы рассматриваем до конца его жизни, что будет, и поэтому даем имя. И Иисусу также дали имя: «Спасет от грехов их», «Спаситель». А спасительное действие – это было, когда Он отдал свою жизнь. Когда своей кровью Он открыл нам возможность избегать от второй смерти. Да благословит нас Господь, чтобы этой радостью мы поделились, и чем последние времена приближаются, имея эту надежду и утешение, мы с верой, с любовью участвовали в вечере. Аминь.